إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، мы продолжаем с вами изучение правил фикха, связанных с торговлей. Третье правило, которое мы по милости Аллаха Субхану Тааля, с позволения Всевышнего, сегодня изучим, это правило «Аль-кусуду муассиратун филь-укуд». «Аль-кусуду муассиратун филь-укуд». Намерения влияют на договоры. Намерения оказывают влияние на договоры. Это правило, относительно которого есть разногласия. Поэтому можно это правило сформулировать в форме вопроса. Сказать «Халь аль-кусуд муассиратун филь-укуд» – влияют ли намерения на договоры? Иначе говоря, принимается ли во внимание внешняя форма или принимается во внимание намерение человека? Внешняя форма или его намерение? Валлаху алям, более правильно, более весомым мнением является, что намерения, они оказывают влияние на договоры. Или с точки зрения дозволенности, или с точки зрения действительности. Намерения оказывают влияние на договоры. Либо с точки зрения дозволенности, аль-джаваз, либо с точки зрения действительности, ас-сихха. То есть намерения... У него есть своя доля в суждении, в хукме о чем-то. Оно оказывает влияние на суждение, на хукм о чем-то. И если намерение, оно несостоятельно, если намерение фасид, недействительно, и это выяснилось, что намерение было несостоятельным, что намерение было недействительным, то тогда это влияет на хукм, на суждение, и выносится суждение, что и договор является недействительным. Если выяснилось, что внутреннее намерение человека было неправильным и недействительным, то тогда выносится суждение и внешне. И внешне тоже выносится суждение, что договор является недействительным. Если же осталось это неизвестным, это не выяснилось, не стало явным то, что там у него намерение было неправильным и испорченным, намерение было недействительным, тогда договор, он будет фасид, недействительный по своей внутренней сути, то есть между человеком и Аллахом, субхана ва тааля, между рабом и его Господом. Хоть и внешне, поскольку намерение неизвестно, осталось неизвестным, внешне договор действителен. Но изнутри, между человеком и его Господом, этот договор будет недействительным. Чтобы было ясно, приведем пример. Этот пример не связан с торговлей, но мы приводим его для того, чтобы было ясно это правило, чтобы просто приблизить его понимание. Мужчина дал 3 развода своей жене. Разрешается ли ему теперь жить с этой женщиной и жениться на ней? Нет. Пока она не выйдет замуж за другого человека, это будет никах по-настоящему, и у них будет совместная интимная жизнь, будет интимная жизнь. Потом, если вот так получится, что он даст ей развод, они разведутся, вот потом может он снова жениться на своей прежней жене, с новым никахом, с новым махром и так далее. На самом деле этот вопрос, вопрос никаха, немножко отступая просто от темы. Субханаллах. Действительно, происходят некоторые вещи такие, даже в голову тебе не придет, что люди могут не знать, что может быть невежество в таких вопросах. Но оказывается, бывает невежество в таких вопросах. Особенно это связано вот с этим 3-кратным разводом, когда 3 раза дается развод. Шейх Сулейман Рухейли, хафизаллаху тааля, он приводит пример. Ему был задан вопрос, женщина задала ему вопрос про... возврат после таляка. То есть как можно снова им сейчас возобновить брак с мужем после таляка. Шейх говорит, я спросил, это первый таляк? Она сказала, нет. Второй? Нет. Третий? Она сказала, нет. Шейх сказал, я спросил, а как тогда? Она сказала, ну, уже седьмой, семь раз он мне дал таляк. Но каждый раз шейх, он давал таляк по отдельности, то есть он не давал вот так подряд таляки. Он давал таляк, потом возвращал, давал, возвращал. Она думает, что если вот так вот дал, потом вернул, потом через какое-то время дал и вернул, то так сколько хочешь. Это вот три подряд нельзя. Если три подряд дал, вот тогда уже нужно, чтобы она вышла замуж за кого-то, и только потом, если она разведется, она может выйти замуж за него. То есть он вот так вот ей давал развод и возвращал ее семь раз. И вот на седьмой раз она позвонила, чтобы спросить, потому что у нее возникла проблема того, как теперь нужно возвращаться. И даже точнее вопрос стал у нее, есть ли у нее право просить у мужа имущество, или нет у нее права просить у мужа имущество. То есть вопрос, что она вернется к нему, здесь вопрос у нее не стоял. Проблемы она здесь не видела. Вопрос только был, имеет ли она право на какое-то имущество или не имеет права. Почему так было? Потому что она думала, что вот таляк три раза, это когда он три раза подряд вместе. Вместе дают сразу три таляка. А если вот так один раз, потом возвращает, потом еще раз и возвращает, то тогда здесь не три. То есть семь раз, и вот это будет седьмой раз. И шейх говорит, я сказал ей, что сестра, ты не имеешь права возвращаться к нему. Во-первых, вы должны покаяться перед Аллахом Субхану Тааля, попросить у него прощения за то, что было до этого, что случилось. Теперь ты запрещена ему, не имеет права на тебе жениться, пока ты не выйдешь замуж за другого человека, и если он даст тебе развод, только потом. Поэтому обращаются ученые к Тулябу-Ильм и учат их, что особенно в вопросах, связанных с таляком, с этими вещами, нужно уточнять у человека, который задает тебе вопрос. Потому что многие люди, они сегодня в том, как они задают вопрос шейхам, как задают вопрос муфтиям, они проявляют здесь легковесность, лишь бы взять фетву. То есть вопрос они особо не утруждаются в том, чтобы правильно вопрос сформулировать, а именно они что? Задают вопрос как-то так, чтобы главное получить фетву им нужную, опираются на вот такое правило, которое почему-то многие люди думают, что это действительно так, что ты главное получи фетву, и потом возложится ответственность на того, кто дал фетву, а ты выйдешь невредимым. Потому что ответственность не на тебе. Ты же главное получил фетву, ты спросил. Поэтому они пренебрегают в том, как задавать вопрос касательно таляха шейхам ради того, чтобы получить какую-то фетву. Поэтому они не разъясняют ситуацию, как положено, а вопрос этот очень серьезный, вопрос таляка. Во-первых, фетва. Что касается фетвы. Ты как тальбалель, если кто-то тебе задает вопрос, ты должен научиться молчать. Молчать и выслушать. Дай человеку до конца изложить свой вопрос, пока он не закончит. То есть ты его не опережай сразу, своим пониманием сказал, а, все, понял. Хорошо. Если только ты сам не начнешь ему объяснять, скажешь, а, наверное, вот так, да, так, это имеешь в виду, ты это имеешь в виду. Когда, а он тебе отвечает, да, вот да, так, да, так, да, так. И если все стало ясно, вот потом уже можешь ответить. Хорошо. Либо ты его до конца выслушай, потому что, может быть, он что-то такое скажет, что будет влиять на хукм здесь. А ты не дослушал и уже дал ответ, да, можно или да, нельзя. Либо дослушай до конца. Либо, может быть, ты сам уже понимаешь, о чем идет речь, и ты начинаешь как бы задавать ему наводящие вопросы, говорить, это имеешь в виду, так, так, так. И он говорит, да, это, и тогда уже можешь дать ответ. А не так, что только человек начал что-то говорить, он, да, 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 все, да, можно. Я уже понял, что ты имеешь в виду, да, да, можно. Может быть, как мы сказали, он что-то скажет, такое, что повлияет на хукм. Рассказывает также шейх другой случай. Он говорит, однажды я выполнял эти функции, рифта, то есть выдача фетв людям. И человек, он позвонил и задал вопрос, тоже связанный с возвращением после таляка. Нужно ли ему платить махар, который вот обычный, известный, или не нужно ему платить обычный, установленный, принятый традиционно махар, или не нужно. То есть он дал ей таляк. и дал ей таляк, когда она была беременна. Затем она родила. Если беременная рожает, это означает, что идда ее закончена. Верно? То есть идда беременной женщины длится до чего? До родов. Если родила, то тогда все, идда закончилась. И по идее, что если это талях, когда еще может человек вернуть, хорошо, женщина, то есть это был первый талях или второй талях, то что делать теперь, если идда закончилась? Он во время идды, пока она была беременна, ее не вернул, она уже родила. Все, теперь она уже женщина, что свободна, она не его жена уже. Если он хочет ее вернуть, это нужен что? Новый никах, новый договор нужен, и снова магар платить нужно, и так далее. То есть все условия никах, новый никах нужен. Так вот, эта ситуация такая была, что она родила, идда закончилась. Этот человек позвонил кому-то из шейхов и сказал: так и так, я вот дал таляк, идда закончилась, что теперь делать, я хочу жену вернуть. Шейх ему ответил: ну просто нужен новый договор тебе сейчас, никак, нужен новый. Шейх Сулейман говорит: а теперь он позвонил мне уже, тот шейх ушел, и он позвонил мне, то есть это фетва, да, по телефону. Тот же человек, то есть что-то уточнить по поводу магра теперь, какой магр давать, общепринятый магр или какой магр давать. Я его спросил, я ему сказал: а как произошел таляк? Это первый таляк у тебя? Он сказал: нет. Он сказал: нет. Я ей дал развод один раз, потом я дал ей второй развод, отдельно уже, в другое время. А это уже третий был развод. Когда она была беременна, я дал ей развод, третий развод. Потом она родила. И когда она родила, сердце мое смягчилось, потому что родился ребенок. Я теперь пожалел этого младенца, который родился, поэтому я хочу вернуть ее. Шейх Сулейман сказал ему: ты не имеешь права ее возвращать, потому что это уже сколько таляков? Три. Это третий таляк. Пока она не выйдет замуж за другого человека, возмутился тот. Сказал шейх: харам алейк, то есть шейх, не имеете права такое говорить. Я вот спросил другого шейха, который был до тебя. Он мне сказал, просто нужно, что новый договор никаха заключить, и все. Я сказал ему, говорит шейх: а ты же не сказал ему, что это третий таляк уже был. Ты же не сказал, что третий таляк. Ты просто сказал, что у меня была жена беременная, я ее развел, а теперь я хочу ее вернуть. Как мне быть? Шейх тебе в соответствии с твоим вопросом ответил, что если уже идда закончилась, соответственно, нужен новый никах. Ты же не сказал, что это уже был третий таляк. Не сообщил ему это. Хотя, конечно, может быть, тому, кто отвечал перед этим, ему следовало уточнить, учитывая невежество людей в этих вопросах, уточнить у него, что он имел в виду. Либо люди не знают, а иногда что? Иногда специально делают вид, что они не знают, и пренебрегают такими подробностями в своем вопросе. Как бы то ни было, мы вернемся к нашему примеру. Мы разбираем с вами правило, какое? Аль-кусуд муассиратун фи-л-укуд. Да, туассир фи-л-укуд. То есть намерения, они влияют на договоры. Так мы говорим с вами, что, пример какой приводим. Человек дал своей жене три таляка. Она теперь ему дозволена? Нет. Пока она не выйдет замуж за другого человека, и тот не даст ей развод, потом уже после этого, когда пройдет ее идда, можно будет заново жениться предыдущему мужу. Находится какой-то человек, как он считает себя доброжелателем, хочет помочь. И он женится на ней, заключает с ней брачный союз. Его намерение какое? Брачный союз? Нет. Он хочет просто сделать тахлиль, то есть сделать ее дозволенной для ее первого мужа. Учтите, что здесь нет никакого договора между ним и первым мужем, нет вообще никакого договора. Он сам вот так вот хочет, никакого разговора нет, произнесения нету, что это на самом деле для тахлиля, для того, чтобы сделать дозволенным брак с первым мужем. Нету, ничего не произносится, и никакого договора нет тут взаимного, сговора нет. Но у него намерение, каст, множественное число кусуд, да, от слова каст, единственное число каст, множественное число кусуд. Он заключил договор с намерением, что это будет тахли, то есть для того, чтобы дозволить эту женщину для ее первого мужа. Что мы с вами сказали? Намерения влияют на договор с точки зрения дозволенности или с точки зрения чего? Действительности. Так вот, этот договор брачный будет недействительным. Будет недействительным. Почему? Потому что намерение у него было какое? Недействительное. Намерение было испорчено, потому и договор тоже брачный будет здесь испорчен. Если это вскроется, тогда и внешне будет вынесено решение, что договор недействительный. Если это не вскроется, тогда что между ними? Аллах Субхана ва Тааля. Этот договор будет недействительным. Соответственно, отсюда, из этого договора, не может выйти что? Тахлиль, то есть дозволенность теперь этой женщины для ее первого мужа. Поэтому ученый говорит, обязательно он должен жениться на ней, то, что называют заваджа рахба, рахбатинфия. То есть таким браком, когда он хотел именно на ней жениться, это было желание брака на ней, а не желание сделать ее дозволенной для первого мужа. Желание именно жениться на ней было, и дал развод, потому что просто не хочет с ней жить, а не для того, чтобы дозволить ее для первого мужа. Вот тогда будет действительным тахлиль. Тогда будет действительно дозволенность ее для что? Для первого мужа. Поэтому аль-кусуд муассиратун филь укуд. Намерения влияют на договоры. Ясно это правило? Кто-то скажет, какая разница между этим правилом и предыдущим правилом? Какое правило было у нас? Аль-ибра филь укуд филь макасиди валь маани ла Бель-Альфазы, Валь-Мабани. Во внимание принимается в договорах что? Их смысл и намерения, а не внешние формулировки и слова. Какая разница между этим правилом и предыдущим правилом? Разница очевидна. То правило о чем было? Что если ясен смысл договора, то какая бы ни была формулировка, формулировка, что она не столь важна, главное, что ясен смысл, договор будет признан действительным. Вот о чем там шла речь. А о том, что сами формулировки, они что, не имеют такого значения. Если ясен их смысл, то какой бы ни была формулировка, договор будет признан. Хорошо, он будет считаться заключенным. Там об этом шла речь. А здесь речь идет о чем? Речь здесь идет о том, что от намерения зависит действительность договора. От намерения зависит действительность договора или его дозволенность. Ясно? Пока понятно все? Переходим дальше. Как это практически применяется в торговле теперь? Первый пример. То, что называется бей-уль-газель. Торговая сделка в шутку. Торговая сделка в шутку. Когда человек шутит. Когда человек шутит и не имеет он на самом деле намерения продавать. Он просто шутил. Например, сказал человек другому человеку. Они шутят друг с другом, смеются. И один говорит другому. То есть видно, что это шутка, что они смеются сейчас, развлекаются, просто друг с другом шутят. И один другому говорит, видишь шутки, вот эту машину, видишь мою вот эту, какую-то дорогую машину, 100 тысяч стоит, например. Видишь эту машину, я тебе ее отдаю за 1000, я тебе ее отдаю за 1000, все. Он шутит со своим другом, ясно, что такие машины не стоят они 1000 никогда. Я тебе отдаю за 1000. Тот говорит, кабель, я принимаю все, я купил у тебя ее за 1000, все. Моя теперь. Посмеялись. Теперь тот покупатель, друг, встает и говорит, ну все, иджаб и кабуль был. Ты предложил, я принял. Я хочу свою машину. Вот возьми 1000 долларов, сразу тебя отсчитываю. Я хочу свою машину. Тот говорит, валлах, я шутил же просто. Ты что, это была просто шутка? Я шутил, я не имел вообще никакого намерения продавать машину. Я не хочу этой купли-продажи, этой сделки. Ты же знаешь, что мы просто шутили с тобой. Он говорит, нет, иджаб и кабуль был. Спрос, предложение. Все, ты предложил, я получил. Я принял. Все, маджлис закончился, мы расстались с тобой. Хорошо, то есть ушел тот, пришел потом. Хорошо, то есть маджлис закончился, уже у тебя права выбора сейчас нет уже. Потому что после маджлиса я вышел, теперь я пришел, говорю, отдай мою машину, вот тебе деньги. Значит, уже лазим аль-акд. То есть договор, он уже что? Требует выполнения с обеих сторон. Что мы скажем? Если мы знаем по внешним обстоятельствам здесь, по косвенным обстоятельствам, как все было, что человек не имел в виду торговлю, то есть обстоятельства указывают на то, что не было здесь намерения, что купли-продажи на самом деле. Продавать не собирался человек здесь, что он просто шутил, то правильно, что торговая сделка, она не считается заключенной. Потому что правило наше какое? Аль-кусуд муассиратун филь-укуд. То есть намерения, они влияют на договоры. Здесь все обстоятельства указывают на то, что человек просто шутил, что это была шутка, и поэтому договор этот не будет более правильно, не будет считаться заключенным. И в качестве подтверждения упомянем хадис пророка алейхиссалату вассалям. Он сказал, саля сунджиддухунна джидд, вагазлюхунна джидд. Три вещи, которые, если они серьезно делаются, то это считается. И если шутится, в шутку делается, то это тоже считается всерьез. Три вещи, которые, если делаются всерьез, то это считается всерьез, а в шутку делаются, тоже считается всерьез. Никах, ат-таляк и аль-итак. Никах, ат-таляк и аль-итак. Никах, брак. Если в шутку говорит человек, я тебе свою дочку отдаю, вот, давай, все, замуж отдаю тебе, то сказал, принимаю, свидетели, все. Шутил, не шутил, брачный договор состоялся. Три вещи, Проксус сам говорит. Хоть в шутку, хоть всерьез, они считаются всерьез. Здесь шуток не бывает, таких вещей. Таляк то же самое. В шутку говорит человек, а, все, ты разведена, своей жене говорит. Это что считается, хоть он и шутил. В таких вещах шуток не бывает. И третье, это освобождение раба. То же самое. Если говорит в шутку хозяин, я тебя освободил, все, ты свободен, это считается уже, этот раб считается свободным. То есть, этот хадис указывает на то, что в торговле, если что-то шуткое произошло, купля-продажа шуткой, то не будет действительно. Потому что только три вещи Проксусен таковы. Упомянул, что они таковы. Это если они в шутку, то они будут считаться всерьез. Это никах, это талях, это аль-итак, то есть освобождение. Это указывает на то, что все другие вещи, они не таковы. И если там что-то в шутку делается, то это не считается всерьез. Поэтому продажа в шутку в этой области, то есть в торговле, если что-то делается в шутку, если это установлено, что это было просто в шутку, то это было не всерьез, то тогда этот договор не считается заключенным, то есть каст намерения влияет на что? На договор. Еще применение этого правила, форма, да, некоторые варианты того, когда действует это правило, это то, что называется бей-ут-тальджиа. Бей-ут-тальджиати. Что такое бей-ут-тальджиа? Продажа вынужденности. Продажа вынужденности. Что это такое? Когда человек вынужден что-то продать. Например, у человека есть дом. Какой-то находится несправедливый человек, притеснитель, который хочет забрать у него этот дом. И у этого притеснителя у него есть возможность для этого, чтобы забрать у него этот дом. Этот бедный человек, хозяин дома, идет к какому-то человеку, у которого есть влияние в этой местности, у которого есть какая-то сила, у которого есть какая-то власть. И он говорит ему, какой-то авторитет есть. Он ему говорит, брат, вот такой-то хочет забрать мой дом, ты знаешь, что я слабый, то если он это захочет сделать, он это сделает, он сможет у меня отобрать мой дом. Поэтому давай я сделаю вид, что я как будто продал мой дом тебе. Сделаем такой вид, вот так разыграем, что я продал тебе свой дом, чтобы вот тот вот притеснитель не мог теперь причинить мне вред. Да, и вот они вместе теперь находятся в маджлисе, и тот говорит, я продаю тебе свой дом там за 100 тысяч, тот говорит, я принимаю, иджаб и хабуль, произошел в собрании. Факихи, фукаха, ученые фикха, они говорят, вот это называется бейютерджиа, то есть, когда кто-то принудил человека, заставил его поступить таким образом. То есть, он вынужден был из-за кого-то поступить таким образом, бейютерджиа, то есть, продажа вот так вынужденности, потому что здесь человек... Он вынужден был, у него не было варианта, у него не было выбора. Он не хочет продавать на самом деле, но он был вынужден сделать это, чтобы спастись от притеснения вот этого вот несправедливого человека. Это большинство ученых говорит, что «ля яны акиду», «ля яны акиду», то есть не заключается, не считается заключенной эта торговая сделка. Потому что здесь продавец, он не имел намерения, что продажу на самом деле, а он имел намерение просто освободиться от вот этого вот притеснения. Поэтому «альбея гэль мунакит», то есть торговая сделка, она не считается заключенной. Ясно? Дальше. Теперь повнимательнее. Мы с вами сейчас разбираем, какое правило. «Аль-кусуд муассиратун филь-укуд». Да. Намерения влияют на договоры. Есть один вопрос, который очень часто случается, часто происходит, в последнее время особенно. Этот вопрос... Бей'у ат-таксит мин аджли аль-маль. Купля-продажа в рассрочку ради денег. Мы с вами говорили, что такое таксит. Таксит – это когда что продается что-то в рассрочку на какой-то срок, будет выплачиваться какими-то частями в течение какого-то срока. Хорошо. И при заключении торговой сделки условие было какое? Что сразу ставится цена. Да, эта цена будет больше, чем если бы человек сразу платил все деньги. Но тут, но договор, он что? Сразу заключается здесь уже не так, что две цены будет, а сразу вот эта цена, да, в рассрочку, да, на такой-то срок, да, по цене такой-то, да, она больше, чем если бы он купил, сразу отдав деньги. Это называется бейу таксит, да, продажа в рассрочку. Так вот, теперь такой вопрос. Продажа, купля-продажа в рассрочку, бейу таксит, для того, чтобы получить деньги, чтобы нужны человеку деньги. Как это происходит? Внимательно. Какой-то человек нуждается в деньгах, ему нужны деньги. И он покупает какой-то товар. Его намерением не является приобретение этого товара, чтобы пользоваться им или что-то. То есть сам товар ему особо что и не нужен. Но он приобретает его с намерением каким? У него одно намерение, чтобы продать сразу этот товар и получить деньги. Ему нужны деньги. В долг он не может, предположим, найти деньги. А ему нужны деньги. Что делать? Он покупает товар какой-то в рассрочку. И потом продает его. Возможно, подешевле продает. Но продает уже как? За наличные деньги, чтобы получить сумму. Ему нужны деньги. Ясно? То есть его намерение, по сути, является что и целью его? Деньги. Ему нужны деньги. Не вот этот вот товар. Можно ли человеку покупать товар в рассрочку ради того, чтобы потом продать его сразу за деньги, единым платежом уже сразу, чтобы получить какую-то сумму? Можно или нет? Большинство ученых, джумгур, они говорят, что да, это сделать можно. Такая торговая сделка, она разрешена. Почему? Потому что здесь намерение человека, разве это намерение недействительное, разве это намерение запрещенное, разве это намерение какое-то испорченное, недозволенное с точки зрения шариата. Нет, здесь же намерение в принципе дозволено. То есть человек, он хочет получить деньги, ему нужны деньги. Ведь он сейчас здесь не хочет как-то ухитриться и какими-то хитрыми способами произвести ростовщическую сделку, то есть сделать риба, сделать то, что называется ростовщичеством. Да? Это не ухищрение здесь, чтобы совершить риба. Потому что он здесь не намеревается, внимательно, он здесь не намеревается купить у этого в рассрочку и ему же продать подешевле. Купить у человека что-то в рассрочку и ему же отдать подешевле, тогда это будет риба, да. То есть взял у него, купил сейчас товар за 10 тысяч в рассрочку, говорит, на год, и тут же ему что? Продал этот товар, предположим, за 8 тысяч. Да, это риба, это недозволено, это ина, то, что мы говорили с вами, это запрещено. Потому что, по сути, здесь что происходит? Что он дал ему в долг 8 тысяч, а тот должен ему вернуть 10 тысяч. Просто здесь товар сделан что? Просто прикрытием для риба, на самом деле. Здесь такое есть, в том случае, который мы с вами описали. Человеку нужны деньги, хорошо? Он какой-то товар хочет купить, продать его хочет, потому что ему нужно что? Деньги, которые нужны ему для чего-то. Ему нужно пользоваться этими деньгами. Просто хочет получить деньги. И само по себе намерение его какое? Намерение его дозволенное. Мубах. Разве человек не может купить товар ради того, чтобы его продать, чтобы получить деньги? Может. Хорошо. Вообще, собственно говоря, это есть основа в торговле. Это основа торговли. То есть это намерение, оно не является недействительным, не является испорченным. И оно не влияет на договор с точки зрения того, что договор будет недействительным. Понятно или нет? Кто-то скажет, ну у него же здесь намерение не товар этот приобрести, а у него намерение деньги получить. Да, но у него нет намерения через риба это делать или как-то ухитриться, чтобы сделать риба. Хорошо? Да, его намерение деньги. Ну что, получить деньги, продав товар, это разве намерение само... Что, разве запрещенное намерение? Нет. Поэтому скажем, что это намерение, оно не испорчено, поэтому оно не влияет на договор и не делает его что? Испорченным. Но! А вот теперь очень жирное «но». Это очень важно. Внимательно запомните это раз и навсегда. Но такая торговая сделка, такая операция, она имеет свои условия. Она имеет свои условия. Операция ясна. Человек покупает товар в рассрочку, чтобы потом продать его кому-то и получить деньги. Первое условие, чтобы этот товар он не продал тому, у кого он его купил. Ни напрямую, ни через посредника. Бывает так. Да, он самому ему не продал обратно, но кому-то сделал посредником, иди, сказал ему, продай обратно. Ни напрямую, ни через посредника он не должен продать товар тому, у кого он его купил. Нельзя, недопустимо, чтобы человек пришел к хозяину автомобильной выставки, то есть хозяину автомобильного салона, магазина, купил у него машину в рассрочку за определенную сумму и тут же продал ему эту же машину за деньги наличные, ну, за какую-то сумму, например, меньше. Потому что это то, что называется аль-ина. Эта операция называется аль-ина. Это завуалированная форма чего? Ростовщичество. Это запрещено. Поэтому нужно обратить на это внимание. Это первое условие. Ясно оно? Второе условие. Чтобы товар был известным, и конкретным и подразумеваемым для покупателя. Товар для покупателя должен быть известным, каким-то конкретным, подразумеваемым. Даже если ему и нужно что? Деньги. Его целью являются деньги, все равно товар должен быть для него известным, подразумеваемым и конкретным. То есть обязательно он должен знать, что он покупает, что он купил. А не как делают некоторые люди. Идут в банк и говорят, я хочу от вас финансирование. Конечно, брать кредиты, эти процентные, тогда это все нельзя. Как они обходят, каким образом? Производят такую операцию. Операцию, вот они называют это там, или это там, да, как бы получение финансов, финансирование. Что-то покупает он, что-то покупает у банка. Покупает у банка. И при этом он не знает, что он купил у банка. Мне нужны деньги, я покупаю поэтому у вас что-то в рассрочку. Да, некоторые люди вот так вот приходят и говоришь ему, ну а что за товар, который ты купил у банка? Он говорит, я даже не знаю, что это. Пшеница это или это железо я купил, не знаю, что-то купил. То есть здесь он товар для него, что неизвестный, нет какого-то конкретного товара, который он подразумевает, что он его купил. Вообще, даже в общем, он, у него в мыслях нет поинтересоваться, что за товар он там покупает. Хорошо? Вот это вот нельзя. Обязательно товар, он должен быть известным, потому что это что торговля, это торговая сделка. Условием здесь является, чтобы товар, который покупает покупатель, был известным. Что ты купил? В любой торговой сделке то, что ты покупаешь, должно быть известным. Гарар, то есть неизвестность, неопределенность запрещена в торговых сделках. Да? Мы с вами говорили. То нужно знать, что покупаешь. Рис ты купил, пшеницу ты купил, железо ты купил или что-то другое. Это второе условие. Ясно оно? Третье условие. Нужно знать, что тот, кто тебе продает сейчас этот товар в рассрочку, а в частности, обычно речь идет о ком? О банках. Нужно знать, что этот банк, он владеет этим товаром, или что продавец этот, если это не банк, кто-то другой или кто-то другой, что он владеет этим товаром. Ясно или нет? Знать, что он действительно этим товаром владеет. Знание об этом, о том, владеет он товаром или нет. Каким образом оно устанавливается? Либо видением. Видением. Либо путем сообщения. Видением как? То есть ты пошел в этот салон, ты увидел, действительно, вот они, машины. Вот владелец, продавец, он владелец их. Или вот этот банк, вот владелец их. То есть ты все это увидел своими глазами. Либо сообщением. То есть тебе человек, который продает тебе сейчас, банк это или это человек какой-то, говорит тебе, что это его, сообщает тебе, что это принадлежит ему. Два пути для чего? Для получения знания о том, что продавец владеет товаром, который он тебе продает в рассрочку. Внимательно. Что касается лицезрения, видения, ты увидел, здесь проблем нет. Да, ты увидел, вот, вот товар, кто хозяин, я хозяин. Здесь все нормально. А вопрос сообщения теперь. Здесь не так все просто. Нельзя доверять сообщению, принимать сообщения от кого-то, кто не является лицом, кому можно доверять. Хорошо? То есть это должен быть кто-то действительно добросовестный, сика. От него только можно принимать сообщение, что это товар его. Ясно или нет? Отсюда следует, что принимать сообщения опираться на сообщения банков, ростовщических банков, в этом вопросе нельзя. Почему? Потому что эти ростовщические банки, которые занимаются риба, им доверия нет уже с самого начала, потому что они занимаются риба, занимаются ростовщичеством. И если банк тебе ростовщически говорит, да, мы владеем железом вот в такой-то стране, или мы платина в такой-то стране у нас есть, мы можем ее тебе продать, или там рис в какой-то стране, или пшеница, или сахар в какой-то стране, то для установления принадлежности этого товара ему, вот этого сообщения банка и слов банка просто недостаточно. Ясно или нет? Потому что ему доверия нет. Или ты должен увидеть какие-то официальные бумаги, которые подтверждают владение банком этим имуществом, этим товаром, либо ты должен видеть сам товар. И это действительно вопрос очень важный, потому что вот эти ростовщические банки, они обманывают людей, говорят, мы продаем тебе железо. А где это железо? А, там-то, в такой-то стране, в Эмиратах железо, или в России, или в Бахрейне железо, или во Франции железо. При этом ничего на самом деле нет, у них ничего они не владеют, просто они обманывают. Для чего, чтобы вот эти вот суды давать ростовщические? Они знают, когда говорят тебе, что твое железо, оно в Бахрейне, например, они знают, что покупатель не может поехать и посмотреть на самом деле, увидеть, есть там это железо или нет, или в какую-то другую страну, и поэтому они обманывают людей, поэтому опираться на их сообщения нельзя. Почему? Потому что они лишены доверия. Они лишены доверия. Шейх Сулейман Рухили, он рассказывает, что однажды его спросили про такой вопрос, сказали, вот в Саудии появилась новая операция сейчас у банков, которая называется «Железо в Бахрейне», у ростовщических банков. У ростовщических банков появилась такая вот новая операция, предложение такое людям, железо из Бахрейна. Железо в Бахрейне. То есть все, какие есть банки ростовщические, вдруг стали продавать людям железо из Бахрейна. Шейх Сулейман говорит, клянусь Аллахом, если бы железо в таком количестве было бы в Бахрейне, то этот остров бы маленький остров на самом деле, он ушел бы уже под воду. Хорошо? Сразу видно, что просто лгут людям эти банки, говорят, что вот какое-то железо есть якобы в Бахрейне, потому что их целью является на самом деле, что деньги. Но это не обязательно касается банка. Пусть это будет кто-то, кто не занимается риба, не занимается ростовщичеством сам. Но было выяснено в ходе общения с ним, были контакты с ним, было взаимодействие с ним, было выяснено, что у него есть пренебрежение в этом вопросе, что он на эти вопросы вот так вот смотрит сквозь пальцы и не относится к ним серьезно. Это может быть даже некоторые филиалы некоторых исламских банков, они так вот несерьезно относятся к этому вопросу. Или некоторые люди, отдельные личности, может быть у них. То есть проверено, известно, что он вот к этим вопросам относится, вот к этому вопросу относится как-то легковесно, не относится к нему серьезно. В таком случае тоже на его сообщение, что опираться нельзя, обязательно нужно либо увидеть глазами, либо увидеть, что глазами сам товар, либо увидеть глазами, что бумаги официальные, которые указывают на то, что владеет действительно продавец этим имуществом. Это было какое условие? Третье условие. То есть знание о чем? О том, что владеет этим товаром. Либо путем видения, либо путем сообщения, но какого лица? Доверенного лица, тому, кому можно доверять. Четвертое условие. Внимательно. Нельзя уполномачивать, делать своим полномочным, своим представителем по продаже теперь того, что ты купил в рассрочку, какой-то ростовщический банк. Нельзя делать уполномоченным твоим по продаже этого твоего имущества, которое ты теперь купил в рассрочку, ростовщический банк. Ты либо сам должен его продать, либо какой-то твой представитель, вакиль, он продает. Но не доверяй это, не делай своим уполномоченным в этом, что ростовщический банк. Некоторые люди покупают у какого-то ростовщического банка товару рассрочку. Да, вроде товар есть, все правильно. Товару рассрочку покупают у него, действительно владеет банк этим товаром. Но сам же этот банк и уполномочивает продать его товар. Это запрещено. Почему? Потому что эти банки, они ростовщические, они не заботятся о халяле и хараме. Они не разбирают, где халяль, где харам. И они просто самим себе же и продадут потом этот товар. Просто подешевле продадут ему, поэтому нужно, чтобы сам человек продавал потом этот товар, либо был какой-то вакиль от него самого, представитель от него самого. Может быть, это не банк, хорошо, может быть, не банк ростовщический, но может быть, какой-то человек или какая-то организация, какая-то сторона, какая-то фирма, которые, да, они не занимаются рыба, но в ходе опыта просто установлено, что они к этому вопросу относятся пренебрежительно, что они не переживают за этот вопрос. Вот таких людей тоже нельзя делать своими уполномоченными. Хорошо? Потому что действительно это проверено. То есть реальность, она подтверждает, что банки или некоторые люди, они что делают? Они самому же продавцу продают обратно. Хорошо, этот товар, но уже продают подешевле, и получается в результате что? Айна получается. Правильно? Айна получается. То есть ростовщичество получается. Продает опять что тому, у кого купили это в рассрочку. Вот это вот что касается правила какого? Аль-кусуд, муассиратун, фель-укуд. Намерения, они влияют на договоры. Хорошо. Здесь один важный вопрос, один пункт, на который нужно указать. Если человек скажет, ну смотрите, намерение, оно же в сердце. Как же нам выносить суждение о договоре? Действительно, действительно, ведь намерение – это вещь, которая в сердце. Что мы скажем? В любом случае, только два варианта возможны тут, две ситуации. Два варианта, и третьего нет. Первый вариант какой? Либо намерение этого человека, порочное его намерение, стало явным. Каким образом? Он открыто сказал об этом, заявил. Или обстоятельства доказывают, указывают на то, что его намерение что? Порочно. В таком случае мы выносим суждение об этом договоре, что он недействителен внешне. Внешне мы выносим суждение о том, что этот договор, он недействителен. Почему? Потому что стало явным его намерение. Как стало явным? Либо он сам высказался, что сказал, а у меня было просто такое-то намерение. Хорошо. Либо что обстоятельства указывают на это. Второй вариант, когда его намерение неявно, осталось скрытым. В таком случае что мы делаем? В таком случае мы оставляем на его ответственность перед Аллахом. Это называется нудайинуху. То есть оставляем это на суд Аллаха Субхана ва Тааля. Оставляем это на его ответственность перед Аллахом Субхана ва Тааля. То есть мы внешне выносим суждение об этом договоре, что он действительно договор. Хорошо, но сообщаем ему, если у нас есть какое-то сомнение, сообщаем ему, что это теперь между тобой и Аллахом Субхана ва Тааля. Если твое намерение было такое-то и такое-то, то твой договор недействительный. Между тобой и Аллахом Субхана ва Тааля твой договор считается что? Недействительным. Поэтому такое выражение есть у специалистов фикха. Говорят, «Ясиху кадаан ля диянатан». То есть действительно с точки зрения судебного решения, но не действительно с точки зрения религии. Ясно или нет? То, что между человеком и Аллахом Субхану, с этой точки зрения Субхану Тааля недействительным является, с этой точки зрения, этот договор. Исиху кадаан, то есть по самому судебному решению, это будет что? По хукму это будет действительно. Ля диянатан, а между ним и Аллахом Субхану Тааля это будет недействительным. Вот это вот вкратце это правило. Правило какое? Аль-кусуд муассиратун фи аль-укуд. Ва саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва алейхи ва саллям, алейхи ва саллям.